Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Военное столкновение острова Йонпхендо резко обострило отношения между Северной и Южной Кореей. Кому и почему выгоден военный конфликт? Комитет по международным делам Европейского парламента поддержал санкции против чиновников, которых считают причастными к гибели юриста Сергея Магнитского. Можно ли пристыдить российскую власть? Названы лауреаты премии «Большая книга». Как и куда движется сегодня русская литература? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак распорядился нанести удар по ракетной базе КНДР в случае, если Пхеньян позволит себе провокации в отношении его страны. Ли Мин Бак приказал осуществить многократные ответные удары в ответ на артиллерийскую атаку, которую КНДР предприняла ранее во вторник. В ходе обстрела южнокорейского острова Йонпхендо под северокорейским огнем погибли двое морских пехотинцев, 19 человек получили ранения. Южнокорейские военные открыли ответный огонь. Мировое сообщество крайне обеспокоено и призывает обе стороны конфликта сохранять благоразумие. Откроет тему корреспондент Радио Свобода Александр Гостев.
Принадлежащий Южной Корее маленький остров Йонпхендо в Желтом море, примерно в нескольких километрах к югу от территории Северной Кореи, вблизи морской демаркационной линии, которую южнокорейцы считают границей, а северные корейцы нет, подвергся внезапному обстрелу с территории КНДР 23 ноября во второй половине дня по местному времени. По информации южнокорейской стороны, по острову в течение нескольких минут было выпущено не меньше 50 снарядов. В результате на военных складах и в нескольких рыбацких поселках возникли сильные пожары, были разрушены многие постройки, отключилось электричество среди жителей. По официальным данным, их на острове более 1700, началась паника, причем некоторые до сих пор отказываются покидать подземные убежища, а несколько сотен бежали на лодках и пароме на материк. Известно, что южнокорейские военные открыли ответный огонь по северокорейской территории. Сеул распространил заявление, в котором обвинил Северную Корею в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия, заключенного в 1953 году. Южнокорейская армия переведена в состояние готовности номер один. В район демаркационной линии между севером и югом переброшены дополнительные силы авиации. Сеул заявляет, что в случае новых провокаций со стороны Пхеньяна будет готов принять меры, однако сейчас делает все, чтобы не допустить разрастания конфликта. Государственное информационное агентство КНДР спустя несколько часов коротко сообщило, без подробностей, что в инциденте виновны военные Южной Кореи, якобы открывшие огонь первыми. Никакой информации из Пхеньяна о последствиях ответного южнокорейского удара нет. Это одно из самых крупных открытых боевых столкновений между Северной и Южной Кореями с момента окончания войны 57 лет назад. Соединенные Штаты и Европейский Союз резко осудили действия КНДР и обстрел южнокорейского острова. Германия призвала обе стороны к сдержанности. Вот что сказал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле.
Я очень обеспокоен развитием событий. Тот факт, что было использовано насилие, очень беспокоит нас здесь, в Европе. Мы обращаемся ко всем сторонам с призывом сдерживать себя. Надеемся на то, что разум и примирение возобладают.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что те, кто инициировал обстрел острова, заслуживают осуждения и призвал, цитата, «к успокоению ситуации». А вот что сказал премьер-министр Японии Наото Кан.
Во-первых, я обратился к своим сотрудникам с просьбой приложить все силы для того, чтобы собрать информацию об этом инциденте. Во-вторых, я попросил их быть готовыми к любому развитию событий.
Китай призвал обе стороны к сдержанности, а также к возобновлению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Однако еще сутки назад, до сегодняшнего конфликта, специальный представитель США по КНДР Стивен Босворт заявил, что Вашингтон не собирается пока возобновлять эти переговоры на фоне недавно появившихся сведений о строительстве в КНДР нового завода по обогащению урана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Может ли артиллерийская перестрелка на границе между КНДР и Южной Кореей привести к возобновлению полномасштабной войны? Валентин Барышников, мой коллега, беседует со специалистом по Северной Корее, профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым.
Новую войну начинать никто не собирается. Таким вот у нас способом северокорейцы пытаются привлечь к себе внимание. Они уже несколько лет изо всех сил пытаются добиться возобновления полномасштабной экономической помощи, которая была прекращена в 2008 году, когда к власти в Сеуле пришло правительство Ли Мёнбака. А чтобы американцам о своем существовании напомнить, они пригласили американскую делегацию и показали им много-много центрифуг, которые денно и ночно делают качественный очищенный уран. Тоже такое вот послание. Вы там в Белом доме нас слышите? Мы есть, мы здесь, мы очень опасные. Не забудьте нам дать денег. Ну вот такое вот послание. Американцам его передают, показывая урановые центрифуги, а южнокорейцам постреливая немножко. Наверное, есть еще и внутриполитические соображения. Там ведь молодому 27-летнему блистательному товарищу Ким Чон Ыну нужно доказать генералам, что он суровый.
Соединенные Штаты исключают возможность возвращения к шестисторонним переговорам. Реакция это обратно той, которой добиваются, по вашим словам, в Северной Корее.
Последние пару лет американцам стало ясно, что ни при каких обстоятельствах Северная Корея ядерного оружия не сдаст. Возлагается надежда на санкции. Санкции работать не будут. По ряду причин. Одна из них это то, что Китай в санкциях участвовать не будет, он их будет саботировать. И я не думаю, что вид этих там 1000-1200 центрифуг, которые показали Зигфриду Кхекеру, резко изменит американскую позицию по данному вопросу. Тем более с Хекером я разговаривал незадолго до его отлета в Пхеньян, и он, в общем, ожидал среди всех возможных сценариев того, что его ждет, он упомянул именно и этот. Северокорейцы уверены, что вода камень точит. Они будут и дальше повышать напряженность, они будут делать все больше и больше урана, они, возможно, скоро проведут третье ядерное испытание. Рано или поздно, когда наконец станет ясно, что санкции не действуют, все-таки платить придется. И уже, видимо, не за ядерное разоружение, а просто за замораживание имеющихся программ.
Может ли так случиться, что в своих действиях Северная Корея перейдет какую-то черту, после которого мировое сообщество прекратит вот эту политику выжидания?
Я, честно говоря, такой черты-то не вижу. Вот если они завтра обстреляют Сеул, а я это говорю, сидя, в общем, совсем рядом с северокорейской границей, и то ведь никакой войны не будет. 5-6 снарядов ничего не изменят. Южная Корея войны боится. В случае крупномасштабной войны она ее выигрывает, гарантированно. Но выигрывает ценой таких потерь, которые для Южной Кореи совершенно неприемлемы. Что делать после того, как Южная Корея победит? Они не очень хотят связываться с реконструкцией Севера.
Позиция Китая в этом. Почему он выжидает? Не чувствует ли он опасности, исходящей от Северной Кореи, для себя?
Он чувствует. Но опасностей-то из Северной Кореи для него исходит много. Им не нравится, что Северная Корея ядерная. Это опасно. Он недоволен подобными провокациями, потому что они увеличивают напряженность, а для китайской экономики нужна стабильность. Но с другой стороны, Китай не хочет зажимать Северную Корею в угол, потому что в долгосрочном плане для Китая серьезный внутриполитический кризис в Северной Корее опаснее, чем северокорейское ядерное оружие, и опаснее, чем те негативные экономические последствия, которым ведут провокации такого рода.
Профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Почему отношения двух Корей балансируют на грани военного конфликта уже не первое десятилетие? На этот вопрос отвечает бывший российский дипломат, востоковед Валентин Моисеев.
Ни та, ни другая сторона не признает разделяющую линию, демаркационную линию, которая как граница, разделяющую север от юга. Это, так сказать, временная линия, притом установлена, собственно, не корейцами, а кем-то другим в результате Корейской войны 50-53 года. С другой стороны, по морю эта линия вообще никак не проведена. И идет постоянная борьба за эти острова, которые находятся, одни считают это островами своими, другая сторона считает это островами своими. Нужно иметь в виду, что периоды всплеска напряженности повторяются с завидной регулярностью, потому что и та сторона заинтересованы в поддержании определенного уровня напряженности в отношениях между друг другом. Иначе, во-первых, мировая общественность вообще потеряет интерес к северу и югу, и вообще к Корейскому полуострову, с одной стороны, а с другой стороны, во внутриполитических целях такая напряженность нужна как Северной Корее, так и Южной Корее. И потому в районе демаркационной линии вот эти обстрелы из автоматического оружия или стрелкового оружия, они идут регулярно. Другое дело, что я, например, не помню, чтобы столь массивный артиллерийский обстрел проводился за последние, может быть, даже 20-30 лет. Это, конечно, очень значительный виток напряженности, который, разумеется, не может не вызвать озабоченности стран соседних, и в том числе и России, я думаю. Каким-то серьезным последствиям это не приведет с точки зрения, там, будет ли военный действия широкомасштабные между двумя сторонами. И союзники как со стороны Северной Кореи, или сторонники даже, скажем, Северной Кореи, союзники Южной Кореи всячески будут воздействовать на стороны с тем, чтобы приглушить этот конфликт и ввести ситуацию в нормальное русло, как это уже бывало и прежде.
О межкорейском конфликте востоковед Валентин Моисеев. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 ноября. Комитет Европейского парламента по международным делам проголосовал за санкции в отношении российских чиновников, которых считают причастными к гибели юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского. Резолюция будет представлена Европарламенту для одобрения в декабре этого года. Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009-го. Его коллеги полагают, что уголовное дело в отношении него было местью за показания возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Над темой работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Речь идет о примерно 60 госслужащих, среди которых глава Следственного комитета МВД Алексей Аничин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин. В список также входят высокопоставленные чиновники Следственного комитета при МВД, следователи и сотрудники МВД и Генпрокуратуры, следователи и судьи, которые, по мнению сотрудников фонда, были причастны к гибели Сергея Магнитского, говорит глава Европарламента Ежи Бузик.
Гибель Сергея Магнитского вызывает глубокую грусть. Этот молодой человек, с нашей точки зрения, боролся с коррупцией. Важно провести глубокое, непредвзятое и заслуживающее доверие расследование с тем, чтобы привлечь причастных к его смерти к ответственности.
С просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, к США и Евросоюзу осенью прошлого года обратились российские правозащитники. В апреле этого года в Государственный департамент США был внесен законопроект, предусматривающий введение запрета на выдачу американских виз для россиян, прямо или косвенно виновных в гибели адвокатов. Возможность введения таких санкций рассматривали также Великобритания и Польша. Руководитель и коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун, глава аудиторской компании Firestone Duncan, объясняет, почему было принято решение о введении визовых и экономических санкций для ряда российских чиновников.
Это сделано, потому что внутри России невозможно наказывать эти люди. А санкции – это очень простая. Первый – это просто аннулировать все визы для этих людей, а их семьи, и не дадут визы на будущее. А второй санкции – это заморозывать, арестовать все активы, которые эти люди имеют внутри Евросоюза. Это включает деньги, актив, имущество. И не разрешает им работать и покупать вещи внутри Евросоюза. Люди, которые там включены, это люди, которые либо участвовал в нелегальный арест, держание и, я могу сказать, убийство Сергея Магнитского, или люди, которые участвовали в хищении деньги из бюджета, который Сергей раскрыл.
Может ли появление этого списка и санкции против российских чиновников осложнить отношения России и Евросоюза?
Понимаете, я бы сказал так. Иногда, чтобы отношения были хорошие, надо демонстрировать, как партнеры должны работать друг с другом. К сожалению, сегодня уголовные дела не только влияют на людей, где это было сделано, но на мир. Да, и сейчас вот эти дела Магнитские, это не только трогает людей в России, это трогает весь мир. Нам нужно Америка, Евросоюз, Англию. Мы немножко зависим, что русские законы работают. Мы немножко зависим, когда инвесторы вложат деньги в Россию и кто-то украдут, что русские правоохранительные органы будут работать честно. Мы немножко зависим, когда русские чиновники украдут деньги и посылают эти деньги за границу, что Россия будет работать с нами, решить такой проблем. Сейчас у нас нет такой ситуации. У нас есть ситуации, где чиновники внутри МВД используют их власть, нарушают законы. И нам невыгодно иметь такой партнер.
Официальный представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина заявила агентству «Интерфакс», что ее коллегам непонятно, на каком основании составлялся список чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. Ранее в Следственном комитете обещали проверить информацию о том, что следователи, которые вели дело Сергея Магнитского, Артем Кузнецов и Павел Карпов в последние годы потратили по несколько миллионов долларов на покупку недвижимости, автомобилей и других предметов роскоши. О том, помогут ли санкции Европарламента наказать виновных в гибели Сергея Магнитского, рассуждает российский правозащитник Валерий Борщов.
Конечно, мне, как российскому гражданину, стыдно, что наказывают тех, кто причастен к гибели Магнитского, не в России, не российское правосудие, не российский парламент, а Европарламент. Стыдно это. Но я надеюсь, что эта мера, это внимание Европарламента повлияет все-таки на наших российских исследователей и политиков и заставит взглянуть на дело по совести, не по чиновничьи, не покрывая каких-то лиц близких или высокопоставленных или еще по каким-то соображениям, а по принципам правосудия. Никто не наказан, они все. Я не считаю наказанием перевод с одной должности на другую или уход в пенсию начальника УФСИН. Это нельзя называть наказанием. Там должно быть проведено серьезное следствие, и виновники должны предстать перед судом.
Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» более года назад. По данным судебных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В программе «Время и мир» эксклюзивное интервью с президентом Европейского парламента Ежи Бузыком. Дело Сергея Магнитского и современная Россия. Перспективы вступления Грузии в ЕС. Попытки Москвы вывести права человека из сферы внимания ОБСЕ. Слушайте во вторник в 22, в среду в час и в 15.00 по московскому времени. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 ноября. Сегодня в Сыктывкарском городском суде Республики Коми выступил с последним словом бывший заместитель прокурора города Ухта Григорий Чекалин. Его обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Вскоре будет вынесен приговор. 3 года назад Чекалин сделал заявление о фальсификации в ходе расследования пожара в торговом центре Ухты в 2005 году. Тогда погибло 25 человек. Правозащитники и многие коллеги Чекалина убеждены, что он не преступник, а под суд попал потому, что посмел выступить против коррумпированной правоохранительной системы. Над темой работала судебный репортер «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В Коми, пожалуй, мало кто сомневается. Бывшего заместителя прокурора Ухты преследуют за публичные заявления о фальсификациях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов республики при расследовании уголовного дела о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. В ходе первого судебного разбирательства по этому делу Григорий Чекалин, допрошенный как свидетель, сообщил, основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. Верховный суд Республики Коми не только полностью оправдал подсудимых, но и направил в адрес генерального прокурора России частное определение, в котором указал на доказанные, по мнению судей, факты фальсификаций и грубейших нарушений закона со стороны членов следственной бригады. Прокуратуре удалось добиться отмены этого решения, и спустя год на основании тех же материалов дела иной состав суда вынес обвинительный приговор. Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы, а бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина его коллеги назвали лжесвидетелем. Обвинение Чекалину предъявили лишь после того, как он начал обращаться к журналистам и рассказывать об обстоятельствах расследования дела о поджоге. Процесс по делу Чекалина, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний, в судебном заседании по делу о поджоге пассажа Сыктывкарский городской суд рассматривает с конца июля 2010 года. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Республике Коми Сергей Сорокин.
Наиболее яркими эпизодами судебного разбирательства стали допросы бывших и действующих сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Коми, подтвердивших факты фальсификации, на которых настаивает обвиняемый. В своем последнем слове Григорий Чекалин заявил, что почти не сомневается в том, что в отношении него будет вынесен обвинительный приговор, поскольку для вынесения иного решения судья должен совершить акт гражданского мужества.
Ваша честь, я желаю вам мужества и прошу помнить, что от вашего решения зависит не только моя свобода, но и жизни двух невинно осужденных молодых людей.
Сразу после окончания судебного заседания корреспондент «Радио Свобода» спросил у государственного обвинителя Юрия Овчинникова, ранее просившего суд приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, произвело ли на него впечатление последнее слово обвиняемого.
Мне произвело, потому что это ложь. Она доказана, установлена решением суда в отношении Курянина Перчателева и доказательством, которым сторона обвинения представляла в суде.
Адвокат Григорий Бураков, просивший суд оправдать своего подзащитного, посчитал важным отметить прецедентный характер процесса для Республики Коми и России в целом.
Я считаю, что Чекалин является очевидным примером, пусть это будет громко звучать, но гражданского мужества. Для общественности не секрет, что имеет факты фальсификации по другим уголовным делам, но не все идут в суд и дают показания об этом.
Приговор по уголовному делу в отношении Григория Чекалина будет вынесен 29 ноября. Сергей Сорокин для «Радио Свобода», Сыктывкар.
Уже известно наказание, которое получил другой бывший сотрудник правоохранительных органов, решившийся заявить о фальсификациях по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». 17 ноября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии и поселения бывшего оперуполномоченного центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. А в настоящее время в распоряжении «Радио Свобода» оказались тексты адвокатских опросов осужденного к пожизненному лишению свободы за поджог Алексея Пулялина. Его и второго фигуранта дела Антона Коростелева после вступления приговора в силу поместили в исправительную колонию особого режима номер 56. Почти 9 месяцев до конца октября этого года под разными предлогами адвокату Пулялина Виктору Козлитину сотрудники колонии не давали встретиться с подзащитным. По словам адвоката, Алексей Пулялин сообщил ему о пытках, применяемых к нему сотрудниками колонии с целью добиться признательных показаний и разоблачить нужных следствию заказчиков поджога торгового центра «Пассаж».
Пулялин рассказал, и я это оформил опросом адвокатским, что по прибытию их сначала избивали только за то, что они прибыли как пожизненные, а впоследствии, через буквально 2.5 недели, на них поступил заказ из Сыктывкара для того, чтобы от них получить нужные сыктывкарскому отделу Следственного комитета при прокуратуре нужные показания об их причастности к поджогу и о причастности к поджогу предполагаемых, как сейчас говорят, заказчиков Махмудовых и Гаджиева. Эти показания были, ну, так или иначе получены, потому что, насколько я понимаю, были созданы такие условия, при которых не каждая психика выдержит, с учетом того, что, в общем-то, избиения были. И это, насколько со слов Пулялина известно, это было подтверждено в том числе результатами проверки, проводимой Следственным комитетом Свердловской области.
Родственники приговоренных к пожизненному лишению свободы Алексея Пулялина и Антона Коростелева опасаются за их жизни, полагая, что заинтересованные лица не остановятся ни перед чем, лишь бы не допустить проверок после обнародования адвокатского опроса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», в которой мы подводим главные итоги 23 ноября, вторника. Вот главная тема второй половины этого часа. Павел Басинский стал главным лауреатом литературной премии «Большая книга». В Туркмении поставят памятник президенту межвоенной Латвии Карлису Улманису. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сеул заявил, что готов дать решительный военный ответ на обстрел КНДР Южнокорейского острова. Южная Корея заявила, что северокорейская артиллерия выпустила десятки снарядов по острову Ёнбинь вблизи спорной западной морской границы. Погибли 2 солдат, ранены более 10 человек, в том числе мирные жители. В станице Кущевская Краснодарского края комиссия Генеральной прокуратуры России выявила злоупотребление, допущенное высокопоставленным сотрудником краевого ГУВД. Как сообщила во вторник представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Установлено, что глава территориального подразделения Центра по противодействию экстремизму Александр Ходыч, угрожая уголовным преследованием местному жителю, вымогал у него 6 миллионов рублей и присвоил его автомобиль. В столице Камбоджи Пномпене несколько сот буддийских монахов вознесли молитвы в память о жертвах массовой давки в понедельник вечером. По последним официальным данным, погибли 378 человек, ранены более 750. Эксперты ОБСЕ, участвовавшие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибенина, подтвердили версию самоубийства. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля на территории самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. Задержан подозреваемый в причастности ко взрыву в Ставрополе 26 мая. Тогда погибли 8 человек, более 50 были ранены. Как сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, подозреваемый – уроженец Дагестана. Его имя не сообщается. Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для самолетов всех афганских авиакомпаний. Официально объявленная причина – неспособность авиаперевозчиков из Афганистана обеспечить необходимые меры безопасности.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 23 ноября. Предстоящий суд над Виктором Бутом в США по-прежнему остается в центре международного внимания. Бута обвиняют, напомню, в нелегальной торговле оружием. Тема эта поднимает более широкую проблему – нелегальной торговли оружием во всем мире. Один из ведущих экспертов в этой области – британский исследователь Брайан Джонсон Томас, который тесно сотрудничает с Европейским Союзом, Советом Безопасности ООН и ОБСЕ в разработке стратегии борьбы с нелегальным оборотом вооружений. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Господин Джонсон Томас, вы встречались с Виктором Бутом. Где происходили эти встречи?
Я встречался с ним трижды. Первый раз в Кисангане, в Конго, и дважды в Уганде, где я расследовал нелегальный трафик оружия. Я выяснял тогда у Бута маршруты полетов его самолетов с оружием, которые он поставлял в различных направлениях. За пивом мы обсуждали широкие проблемы международной политики. Бут в то время жил в Уганде. Это по существу был разговор двух встретившихся в странном месте малознакомых людей о торговле оружием. Я знал, чем он занимается. Он представлял себе род моих занятий.
Какое впечатление произвел на вас Виктор Бут?
Он бизнесмен и вел себя как бизнесмен. Думаю, что он не считал, что делает что-то предосудительное. Для него это был обычный бизнес. На мой взгляд, ему крайне не повезло с международными СМИ, которые его демонизировали и назвали торговцем смертью. Он скорее торговец немногих смертей, что не одно и то же. Его превратили в символ убийцы, тогда как действительность намного сложнее. Незадолго до ареста в Таиланде, пару лет назад, его самолеты по лицензии Пентагона и Британского министерства обороны доставляли военные грузы в Ирак и Афганистан.
Было ли у Виктора Бута какое-то легальное прикрытие для своего бизнеса, скажем, какая-то лицензия на торговлю оружием от какого-то государства?
Когда он направлял свои самолеты в какую-либо страну, они получали необходимые сопроводительные документы, были застрахованы. Бут при этом понимал, что международная торговля оружием крайне плохо регулируется. Когда вы отправляете военные грузы туда, где их заказывают, это вовсе не означает, что это противозаконно. Бут ничего не скрывал. Все знали о его операциях. Он не делал никакой тайны из грузов своих самолетов. Это было частью его торговой стратегии. 90% перевезенных им грузов – это обычные коммерческие поставки в рамках легальных соглашений, вроде телевизоров или стирального порошка.
Был ли Бут как-то связан с Великобританией?
Конечно, был. Его самолеты работали на британское министерство обороны, доставляя британское военное оборудование в Ирак и Афганистан. Кроме того, его офшорные компании зарегистрированы на Нормандских островах и в Гибралтаре.
Не был ли Виктор Бут всего лишь посредником, за которым стояли более могущественные силы или партнеры в России или Болгарии?
Когда я виделся с ним в Кисангане, он дал мне понять, что сам он не является боссом и работает на других людей. Не знаю, возможно, так это и было.
Должна ли Россия нести ответственность за деятельность Виктора Бута?
Не думаю. Проблема в том, что Бут был удобен очень многим людям и организациям, включая, как я уже сказал, Пентагон, Британское министерство обороны и, к сожалению, главарей вооруженных группировок в Африке.
Россия выступала против выдачи Бута в США. Чем, на ваш взгляд, вызвана эта позиция?
Насколько мне известно, российский премьер-министр и российское правительство хотят обеспечить честный и беспристрастный суд над Виктором Бутом, и этим обеспокоены. Аналогией дела Бута могло бы стать дело другого торговца оружием, Монзера Аль-Кассара, который предстал перед судом в Америке по обвинению в продаже ракет «Стингер» террористической организации «ФАРК» в Колумбии. Бута обвиняют в попытке продать такого же типа ракеты той же организации. В свое время Аль-Кассар, как и Бут, оказывал услуги Пентагону, однако на суде, вопреки усилиям адвокатов, это не было принято во внимание. В прошлом году Аль-Кассар был приговорен к 30 годам тюрьмы. Нет никаких оснований полагать, что суд над Аль-Кассаром не станет прецедентом для суда над Виктором Бутом.
Ряд комментаторов полагает, что позиция российского правительства в этом деле обусловлена опасениями, что на суде Виктор Бут может выдать своих покровителей и высокопоставленных партнеров России. Насколько обоснованы такие утверждения?
Не уверен, что эта тема обязательно будет рассматриваться на суде. Думаю, что суд сосредоточится на более узкой проблеме – попытке Бута продать переносные ракеты «Земля-воздух» колумбийским революционным силам ФАРК, что и было предложено американским агентам, выдававшим себя за представителей ФАРК. По сути дела, Бута будут судить не за то, что он совершил, а за намерение совершить преступление. Если бы Бута судили за поставку им оружия, скажем, режиму Чарльза Тейлора в Либерии, который обвиняется сейчас в военных преступлениях, то для многих это было бы совсем другим делом. Я далек от того, чтобы утверждать, что Бут – невинная жертва. Он совершал поступки, за которые ему должно быть стыдно. Однако, насколько они противозаконны – другой вопрос.
Каковы масштабы глобальной нелегальной торговли оружием и велик ли оборот этого рынка?
Очень трудно определить его подлинный масштаб, поскольку все сделки совершаются в обстановке полнейшей секретности. Нам известна лишь верхушка айсберга. Что касается доходности этого рынка, то приведу один пример. Пару лет назад гражданин США переправил партию оружия, изготовленного румынской фирмой Romarm, угандийской армии. Угандийское правительство передало это оружие повстанцам в Восточном Конго. Таким образом, оно попало в сомнительные руки. Продажная цена автоматов АК-47 в Румынии – $40 за штуку. На черном рынке Восточном Конго они продавались уже по $200. Так что для участников этого рынка это очень доходное дело. Сколько таких сделок ежегодно заключается в мире, никто в точности не знает.
Можно ли считать эффективным существующий международный контроль за торговлей оружием?
Я не назвал бы его эффективным, но он сейчас действеннее, чем 20 лет назад. Многое нужно сделать. Вот почему в июне 2012 года в Нью-Йорке состоится международная конференция, цель которой – выработка международного соглашения о глобальной торговле оружием.
О деле Виктора Бута с экспертом по проблеме нелегальной торговли оружием из Британии Брайаном Джонсоном Томасом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Причастные к гибели Сергея Магнитского не хотят пускать в Европу.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов о том, кто покровительствует краснодарскому губернатору.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде. Нужна ли России политическая оппозиция?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 ноября. Амбициозный бизнес-проект рождается в Чечне. Строительство курорта в Аргунском ущелье в горном селе Ведучий обойдется в $400 миллионов. Комплекс, как обещают, будет включать 17 горнолыжных трасс длиной 45 километров, которые смогут принимать до 12 тысяч человек в час, а также отели и другую инфраструктуру. Глава Чечни Рамзан Кадыров, естественно, поддерживает строительство. Не исключено, что предприниматель Руслан Байсаров, который инвестирует в этот проект деньги, получит государственные гарантии по кредитам на стройку. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сейчас туристический поток на действующие горнолыжные комплексы на Северном Кавказе – Чигет, Эльбрус и Домбай – составляет не более 4 тысяч человек в год. Это при том, что, по данным Минэкономразвития, сегодня в России насчитывается более 4,5 миллионов туристов-лыжников. Главные причины – невнимание к Кавказу, дороговизна приезда, отсутствие сервиса и, конечно, безопасность. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина говорит, что на популяризацию курортов в бывших и нынешних горячих точках уйдут годы.
Ну, то, что пытаются что-то сделать в республике, тем более связанной с туризмом, это абсолютно правильно, и выхода другого нет у Чечни. Но, конечно, огромные усилия и достаточно долгое время потребуется для того, чтобы это направление стало популярным. На мой взгляд, ровно столько, сколько говорили о Чечне в отрицательном контексте, ровно столько времени понадобится разговоров исключительно в положительном контексте, чтобы народ, наконец, обратил внимание на эту республику с точки зрения мирного настроения.
Под Аргунский проект выделяется 800 гектаров. Инвестор проекта ООО «Ведучи», принадлежащее Руслану Байсарову. Для него «Ведучи» – родное село. По словам бизнесмена, в селе будет построен отель уровня 5 звезд на 400 номеров. Глава Чечни Рамзан Кадыров также заказал 20 шале, мини-ГЭС на 20 мегаватт и вертолетную площадку. Все это очевидно не только за предпринимательские, но и за государственные деньги, которых в самой Чечне нет, говорит сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
В долгосрочном и стратегическом плане это, пожалуй, единственное направление, которое там можно развивать. Что же до безопасности в условиях, когда Россия отделяет Краснодарский край от остального Кавказа, чтобы сделать вид, что Олимпиада и контртеррор – это две разные вещи. Ведущий, видимо, придется прирезать Краснодарскому краю.
Что касается грядущей Сочинской Олимпиады и вообще российского спорта, то комплекс в Аргунском ущелье может стать не только туристическим, но и спортивным центром. Елена Вяльбе, прославленная российская лыжница, ныне президент Федерации лыжных гонок России, сомневается, что Ведучи составит конкуренцию Красногорску или Сыктывкару, не говоря об Австрии и Канаде.
По поводу безопасности, ну, конечно, не совсем спокойно еще республика, поэтому, наверное, есть какие-то опасения. А так я в этих краях никогда не была и не знаю, какая там может быть тренировочная база, где это может быть и что это. Не знаю, в принципе, сейчас, по-моему, Кадыров очень много делает для своей республики, и, наверное, это тоже как-то, с одной стороны, даже хорошо, что он пытается через спорт каким-то образом, как говорится, восстанавливать свою... Но я думаю, что даже если там все построят в ближайшее время, то, наверное, народ будет все-таки, конечно, бояться пока ехать.
Инвестор Байсаров убежден, что проект окупится за 8 лет. Асланбек Паскачев, председатель Российского конгресса народов Кавказа, поясняет, почему надо строить этот курорт.
Рентабельность зависит, естественно, от притока людей. Привлекательность зависит от безопасности. Безопасность зависит от того, как ее обеспечим. Но если мы будем говорить только о терактах, только о том, что вот полгода назад произошло, год назад произошло, не дай бог, сегодня там произошло, и не будем ничего делать, положение будет только усугубляться. Дело в том, что на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской Республике, очень много молодежи, которые некуда приложить свои руки. Или они должны учиться, или они должны работать. Горная часть, она где-то под 300 где-то солнечных дней в году. С точки зрения безопасности, обратите внимание, многие курорты других стран, мы же ездим в Турцию, ездим в Израиль, ездим там в Иорданию, ездим в Ливан, ездим в Таиланд и так далее. Везде есть курорты и гостиницы, где даже не рекомендуется за пределы территории выходить. Это же охраняется. Везде надо принимать меры безопасности. Их не должно быть наглядно видно. Не надо, чтобы вот человек на лыжах шел и упирался бы в человека с автоматом в руках. Созидательную мирную жизнь надо начинать.
С аргументами Паскачева не согласна пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Я считаю, что это сравнение не очень корректное, потому что ни Египет, ни Турция, ни Израиль не являются источниками постоянными источниками отрицательной информации. Кроме того, теракты там происходят чаще всего все-таки не в туристических регионах, а если в туристических, то это просто из ряда вон происходящее событие. Но это раскрученные туристические направления. Они всегда и до политических неприятностей, и во время, и после оставались брендом эти страны. Чечня как туристическое направление вообще неизвестно на российском рынке.
Президент России Дмитрий Медведев, ранее неоднократно призывавший северокавказских бизнесменов инвестировать в родной регион, уже поддержал строительство 5 горнолыжных кавказских курортов в дагестанском Матласе, Аланском Мамисоне, Карачаево-Черкесском Архызе, Адыгейском Лаганаке и на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Общий объем инвестиций в эти проекты обозначен на уровне 450 миллиардов рублей. Из них почти 60 миллиардов вложит государство. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» о важных новостях в области культуры. Лауреатом, главным лауреатом крупнейшей в денежном исчислении российской литературной премии 3 миллиона рублей стал писатель Павел Басинский за книгу «Лев Толстой. Бегство из рая». Автор обратился к событиям, которым в нынешнем году исполняется ровно век уходу и смерти Льва Толстого. Читаю я пресс-релиз премии. За 100 лет изданы документальные свидетельства, написаны статьи и монографии, однако интерес к драме гения не иссякнет. Подтвердил это интерес и уважаемая жюри премии. За вынесением судьбоносного для Басинского решения следила обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Елена, добрый вечер. При всем уважении к Басинскому, он известный литературовед, автор монографии о Горьком, и к многочисленному жюри каким-то политкорректным решение выглядит. Вот прямо сейчас только был годовщина со дня смерти Толстого. Не говорят об этом литературной критике в зале вручения премии?
Андрей, ну, об этом сказал даже сам Павел Басинский. Первое, что он сказал со сцены дома Пашкова, я даю тебе отчет, что именно эта дата сыграла роль в победе моей книги. Вообще, если посмотреть на первую тройку, а победил не только Басинский, но и Александр Личевский с романом «Перс» и Виктор Пелевин с романом «Т», то понятно, что это... Эти книги посвящаются великой русской литературе, потому что роман «Пелевина Т.» он тоже посвящен Толстому. Правда, это некоторая пародия в стиле Бориса Акунина. Главным героем романа «Т.» является граф Т., который исповедует толстовские принципы, но при этом занимается карате, и эта книга представляет собой скорее детектив. Надо сказать, что в этом году героями большой книги не являются современные писатели по большей части. Я имею в виду то, что в номинации «За честь и достоинство», в номинации, в которой ранее награждались писатели, ну, например, типа Бориса Васильева или Наума Коржавина, то есть писатели с определенным гражданским опытом, с серьезной позицией, вот в этом году почему-то было принято премию в номинации «За честь и достоинство» отдать Антону Павловичу Чехову. И получать ее вышел директор чеховской комиссии при Академии наук, и совершенно было понятно, что эти деньги, естественно, отправятся на издание каких-то чеховских документов.
Ну, против таланта Чехова, Елена, в общем, не возразишь, тут уж не попрешь, что говорится. Я верну вас к тому, о чем вы начали говорить. Роман «Перс» Александра Ильичевского, тоже там действуют лица русской литературы, Велимир Хлебников, насколько мне известно. Однако и Пелевин, и Ильичевский работают в стиле постмодернизма. Басинский написал, видимо, образцовое такое художественно-документальное исследование. Можно ли говорить о каких-то тенденциях в русской словесности на основе, ну, хотя бы большого списка большой книги, или все-таки тут все очень разноперо?
Андрей, ну, критики выделяют несколько, безусловно, тенденций в этом большом списке, в том числе и документальная литература, и литература, так сказать, постмодернистского порядка. Несколько даже сборников рассказов было номинировано на большую книгу, имеется в виду сборники Олега Заянчковского под названием «Счастье возможно» и Асса Рейпеля «Латунная луна». И, в общем, нет, список, конечно, довольно пестрый, но вот в этом выборе, в котором присутствуют литераторы путешествия, вот в этом финальном выборе, мне кажется, некая закономерность. Конечно, некоторые критики, да, дело в том, что и у Ильичевского в «Персе» главный герой не только Хлебников, который уходит от всех, как и Толстой в своем последнем уходе и путешествует, но и герои его все время мигрируют. Вот я хотела бы сказать еще о книге Басинского. Она, как говорит сам Павел, не представляет собой ничего, кроме перечислений имеющихся документальных сведений. Автор не читал никакой художественной литературы по этому поводу. Однако там есть интересная оптика. Он рассматривает ретроспективно события из жизни Толстого, зная о трагическом финале. И вот в этой оптике рассматривается его женитьба, его отказ от собственности и его скандал с Русской Православной Церковью и так далее, и так далее.
Кстати. Спасибо, Елена Фанайлова. Рассказала о результатах подведения итогов главной российской, с точки зрения гонорара, литературной премии. Большая книга. Ее получил в этом году Павел Басинский за книгу о Льве Толстом. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Латвия достигла договоренности с властями Туркменистана об открытии в городе Туркменбаши, это бывший Красноводск, на берегу Каспийского моря, уже изготовленного памятника президенту и премьер-министру межвоенной Прибалтийской республики Карлису Улманису. После оккупации Латвии в 1940 году советскими войсками Улманис был депортирован в Центральную Азию и через два года погиб. Местонахождение его могилы неизвестно, а с инициативой установления монумента Улманису выступил в частном порядке нынешний глава латвийского государства Валдис Затлерс, идею которого поддержал один из рижских патриотических фондов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Ни в Министерстве культуры, ни в Министерстве иностранных дел, ни в рижской мэрии по поводу возведения в Туркмении памятника Карлису Улманису мне не могли сказать ничего путного. Как пояснил пресс-секретарь МИДа Янис Силис, идея поставить там памятник возникла еще в начале 90-х, поскольку именно в Туркменбаши в 42-м году в туркменской ссылке и умер последний довоенный президент Латвии. Однако воплотиться этой идеей в жизнь, по словам председателя фонда Рижского латышского общества Мирзы Стирны, было суждено лишь в 2008 году во время визита в Туркмению президента Латвии Валдиса Затлерса. Памятник Ульманису, работы скульптора Арты Думпе по проекту архитектора Лаймониса Шмидта, бюст общей стоимостью $24 000. Для транспортировки скульптуры, аренды вагонов, страховку не хватает еще $10 000. Город Туркменбаши в настоящий момент реконструируется, так что установка памятника состоится, видимо, не раньше осени следующего года. Предполагается, что гранитный памятник Улманису будет стоять в центральном парке города. Точное название памятника – «Расколотый мир». По идее автора, часть латышского народа погибла в лагерях ГУЛАГа. Другая часть оказалась в эмиграции. Памятник Улманису в Туркмении – частная инициатива фонда и президента Латвии. В Риге тоже есть памятник Карлису Улманису – каменный, но в полный рост. Президент Латвии всегда знаковая фигура, но отношение к нему в Латвии неоднозначное.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин. 20-30-е годы Карлис Улманис по профессии агроном и специалист по мясомолочной промышленности несколько раз занимал пост министра сельского хозяйства и главы правительства республики. В 34-м году он принял полномочия президента и премьер-министра, распустив парламент и существенно ограничив гражданские свободы. Пятилетие авторитарного правления Улманиса, идеология которого был буржуазный национализм, связывают с заметным экономическим ростом и попытками противостоять влиянию в Латвии сталинской СССР и гитлеровской Германии. О политической биографии Карлиса Улманиса я беседую с журналистом и философом, экспертом по Северной Европе Николаем Мейнертом. Как верно назвать Улманиса? Буржуазный националист или что-то в этом роде?
Ну хорошо, если вам предложу, например, такую формулировку. Позитивный диктатор. В тот период в Эстонии и в Латвии сложилась очень похожая ситуация. Ведь эти новоявленные на все страны, они не имели своей давней традиции. У них не было, скажем, идеи государственности. У них не было возможности опираться там, на долгосрочный опыт правления своей страной. Не было даже своей аристократии. И вот они получают независимость, и в стране происходят непонятные процессы, очень сложные. Как ими управлять? При отсутствии навыков демократии довольно часто тем самым демократическим путем к власти приходят демократические силы. И, собственно говоря, и Улманис, и эстонский президент Пац сделали одно и то же, в один и тот же год одно и то же дело. Они, в принципе, вынуждены были расформировать законные избранные органы власти, то есть практически распустить парламенты в своих странах, и установить такую умеренную диктатуру. Граничить, скажем так, во многом те свободы, которые обычно присущи демократическим системам правления, но при этом все-таки сохранить государство в традиционных формах, если можно так сказать, демократическое правление, не дав ему скатиться в экстремизм правого толка, который был очень популярен в Европе. Но за это пришлось расплачиваться, конечно, теми принципами, которые мы сейчас горячо отстаиваем. Просто время было другое, условия были другие, и традиции в странах были другие. Где не было культа личности, ни Пац, ни Улманис, я бы не отнес их к тем людям, которые культивировали подобного рода отношения к себе. Это все-таки не сталинский подход. Но при этом, конечно же, существовали определенные ограничения. И надо сказать, что значительная часть населения тогда относилась, ну, я бы так сказал, с пониманием к подобного рода мерам. В Латвии Улманис опирался на довольно широкий круг крестьянского населения, фермеров, сельчане. Они, в общем-то, считали, что меры, которые он принимает, так надо.
Улманис не сопротивлялся советской агрессии в 40-м году. В Латвии, насколько можно судить, и до сих пор популярна эта фраза его, вошедшая в учебник истории, «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих местах тоже». Не критикуют Улманиса за то, что он не выбрал путь сопротивления?
Ну, критики всегда, конечно, находятся. Собственно говоря, как и находятся. находится критики его авторитарности сейчас, и даже биографы Ульманиса подчеркивают, что он, может быть, ну, не совсем правильно подчеркивает особые заслуги этого человека перед государством, учитывая, насколько жестко он проводил свою линию. И то же самое касается и сопротивления Советскому Союзу. Но, опять-таки, вот если представить на тот момент мощная машина, военная, советская машина, могли ли Эстония и Латвия, кстати, в этом отношении судьба Эстонии и Латвии тоже пересекает, они очень схожи, сделать то же самое, что сделала Финляндия, то есть встать на путь военного сопротивления. При оценке ситуации в стране в тот момент оба президента приняли решение не сопротивляться, потому что считали, что это просто приведет к излишним жертвам среди населения, а результата не даст, потому что нет сил у такого относительно небольшого государства. Причем у вас свободолюбие. Возникал вопрос, собственно говоря, хорошо, а как? Можно ли на одном свободолюбии сохранить свою независимость? Или для этого все-таки нужна определенная военная мощь? Президенты тогда Эстонии и Латвии сделали для себя вывод, нет, мы не можем. Я много разговаривал, и, собственно говоря, мои родственники жили тогда в странах Балтии, в период, я спрашивал у них. Очень много было иллюзий, связанных с Советским Союзом, в том плане, что, ну да, конечно, это не лучшая модель. И, кстати, Ульманис в своей внешней политике и в экономической политике ориентировался гораздо больше на Германию, чем на Советский Союз. Не было особой симпатии к Советскому Союзу, но не было, может быть, и такого точного знания, что это несет с собой. В кинотеатр показывали советские фильмы. Финны, допустим, финские историки, с которыми мне тоже часто доводится разговаривать, они считают, что это было большой ошибкой, и говорят многозначительно, вот если бы Латвия, Эстония и Литва тогда бы поступили так, как Финляндия, но Финляндия и по масштабам побольше, и географически она расположена более удобно. И более того, она, конечно, изначально сориентировалась на то, чтобы создавать военную промышленность. Ни в Латвии, ни в Эстонии ни экономической мощи для создания такой линии обороны, как, допустим, линия Маннергейма, не было. Ни, собственно говоря, людские ресурсы не позволяли это сделать. Ведь, посмотрите, Ульманис остался на своем посту. Потом, когда его уж очень сильно прижали, он попросил, чтобы ему выделили пенсию за заслуги перед государством и позволили бы уехать жить в Швейцарию. То есть какие-то, видите, такие наивные представления на тот момент еще существовали.
Если президент Ульманис и принял исторически неверное решение тогда, то он заплатил за это решение собственной жизнью, поскольку ни в какую Швейцарию он не уехал, а был депортирован через Москву сначала на юг России, а потом в Красноводск, где и умер в сентябре 1942 года, подозревают, что от дизентерии. Гражданам Латвии решать, кому и где памятники ставить, но, тем не менее, я сомневаюсь, чтобы в городе Туркменбаши так уж часто были латвийские гости. Не вызывает удивления, собственно говоря, место, где этот памятник будет расположен. Но есть памятник Ульманису в Риге, вполне достойный.
Ну, конечно, вызывает. Не является ли, это предложу как гипотезу, памятник, который устанавливает Ульманису, своего рода признание или попытка показать, что диктатура, которая существует вот в этих странах, да, возникших после развала Советского Союза, она как бы тоже такая, знаете, деликатная, такая гуманная диктатура, типа той, которой вынуждены были или проводили в связи с тем, что они, это было более удобно для, конкретно для тех или иных политических личностей, проводили в период 30-х годов в странах Балтии. И в данном случае, скорее всего, Берде Мухамедов, может быть, и люди вокруг него хотят показать. Вот видите, вот есть как бы есть неприемлемые формы диктатуры, жесткие, которые связаны с нарушением всех прав человека и жестким подавлением личности, а есть вот такие вот определенные, вызванные некой исторической обстановкой, обусловленной тем, что сейчас происходит в стране и как конкретно этой страной можно управлять и как стоящие перед ней проблемы можно решить. Вот Ульманис решал так. Наверное, признавая его заслуги, мы считаем, что у него есть чему поучиться. И памятник, который появляется в Туркменистане, может стать как бы символом подобного рода отношений.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риге Михаилом Бомбиным, был эксперт по североевропейской проблематике Николай Мейнерт. В прикаспийском городе Туркменбаши появится памятник латвийскому политику Карлису Ульманису. Вот так обстояли дела во вторник, 23 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».